Издательство «Эксмо». Хезер Уэбер. «Полночь в кафе. Черный дрозд». Посвящается каждому, кто желал бы отведать пирога «Черный дрозд». Глава первая. Почему бы вам не рассказать все по порядку? С чего все началось? Началось, пожалуй, с похорон. Туда слетелась целая стая черных дроздов. Устроили настоящий цирк, черт возьми. Фейлин Уиггинс резко хлопнула по столу ладонью, да так, что сладкий ежевичный чай выплеснулся из чашек. «Погодите, погодите! Не вздумайте это писать в статье! Матушка заставит меня вымыть рот домашним лимонно-вербеновым мылом, если узнает, что я чертыхаюсь во всеуслышание». Журналист пролистал блокнот. «Мне казалось, вы говорили, что ваша мама умерла». «Ах, вы не поняли, что, впрочем, простительно, ведь вы не из наших краев. Уиклоу, молодой человек, необычный городок. Боже, я бы не удивилась, если бы матушка восстала из гроба и прямиком ко мне с куском мыла в костлявых руках». Решительно кивнув, Фейлин подняла указательный палец. «А вот это можете напечатать». Анна Кейт. «Дикий гвалт, от которого и мертвый проснется». Не слишком приятное начало дня. Очнувшись от крепкого сна, я села на постели и протерла глаза. Только 6:15. И я не сразу поняла, где нахожусь. Знакомое ощущение. От него всегда становится спокойнее. Почти так же, как от старенького лоскутного одеяла, кочующего со мной из города в город. Постепенно в памяти начали всплывать все события минувшей недели. Уиклоу, кафе, похороны, черные дрозды, соседи. О, Господи, соседи! Глубоко вдохнув, я откинулась на подушке и прислушалась. Негромко жужжал кондиционер, тикали часы в коридоре, за окном пели птицы. Ничего необычного. Что же меня разбудило? Неужели бедняга Лейзенби опять ломится в двери кафе прямо под моей спальней? Боже мой, только не это! Конечно, милый несчастный старик просто хочет получить кусок пирога. Но я сейчас желаю лишь одного — накрыть голову подушкой и проспать еще 30 минут, пока не прозвенит будильник. Снаружи вновь раздались шум и невнятные крики. Остатки сна улетучились. В недоумении я отбросила в сторону лоскутное одеяло и соскользнула с кровати. Пригнувшись, чтобы никто с улицы не увидел меня в домашней майке и шортах, прокралась по пыльному дощатому полу к окну. Над горами занимался рассвет, предвестник солнечного влажного весеннего денька. Внизу во дворике толпились 2 мужчин и женщин в широкополых шляпах и практичной обуви, с биноклями в руках. Выстроившись вдоль металлической ограды, они разглядывали что-то позади дома. Ни одного из незваных гостей я раньше не встречала. Не то чтобы я знала всех в Уиклоу, хотя сложилось впечатление, что с тех пор, как я перебралась сюда из Бостона, успела перезнакомиться со всеми жителями городка. Эта неделя выдалась чрезвычайно напряженной. Все закрутилось после того рокового звонка, когда мне сообщили о скоропостижной смерти моей бабушки Зоры Кэллоу, или попросту Зи. Я, сломя голову, помчалась в Уиклоу, забытый богом городок, затерявшийся среди гор на северо-востоке Алабамы, поговорить с бабушкиным юристом и распорядиться насчет похорон. Позже пришлось вернуться в Бостон, чтобы забрать вещи и отказаться от съемной комнаты в старом доме недалеко от университета, который я недавно закончила. Завершив дела, я загрузила чемоданы в машину и вновь отправилась в дальний путь. Дорога до Уиклоу занимала 17 часов. Приехав, я поселилась в крошечной квартирке над кафе «Черный дрозд», похоронила любимую бабушку. И все это время тщетно пыталась избегать встреч с добродушными, но очень любопытными соседями, которые стремились выведать как можно больше сведений о загадочной внучке Зи, Анни Кейт Кэллоу, то есть обо мне. Последние несколько дней в кафе сплошным потоком тянулись обитатели Уиклоу. Каждый приходил не с пустыми руками, а с завернутым в фольгу кабачковым хлебом. Никогда не видела столько буханок сразу. Забавными историями из жизни, подробными рассказами о Зи и тысячей вопросов. Соседей интересовало буквально все. Сколько мне лет? Как прошло мое детство? Где я училась? Отчего 4 года назад умерла мама? И кто мой отец? Я с удовольствием слушала их воспоминания о бабушке, но старалась по возможности уклоняться от ответов, особенно когда меня расспрашивали о папе. Рано пока об этом говорить. Теперь на кабачковый хлеб я даже смотреть не могу. События минувшей недели и без того меня совершенно вымотали. А тут еще это сборище под окнами с утра пораньше. Кто все эти люди? Я толкнула вверх разбухшую от сырости оконную раму. Она протестующе заскрипела. Лицо овеял теплый влажный воздух, словно прикоснувшись мокрым полотенцем. «Эй, доброе утро!» От звуков собственного голоса в висках запульсировала боль. Накануне я весь день готовилась к открытию кафе. Единственные его сотрудники, энергичные супруги Лук и Джина Бартелеми, организовали для меня ускоренный обучающий курс. Подсказали, как заказывать продукты, проводить инвентаризацию и обслуживать клиентов. Помогли овладеть азами бухгалтерии. Кроме того, я ознакомилась с меню, состряпала несколько блюд и узнала, что где лежит на кухне. К вечеру в голове образовался полнейший сумбур, но Лок с Джиной клялись и божились, что я быстро освоюсь. И сейчас на рассвете, затаившись у окна и мечтая о тишине и чашке крепкого кофе, я в который раз задалась вопросом: зачем приехала в Уиклоу, пусть и ненадолго? Почему я оказалась в этом городишке, таком крошечном, что в нем установлено всего-навсего 2 светофора? Я должна быть дома, в Массачусетсе, и готовиться к переезду в Уостер, где уже в середине августа у меня начинаются занятия в медицинском университете. Ах, да, я здесь из-за бабушки Зи, точнее, из-за ее завещания. «Вон там!» — крикнул кто-то из толпы, указывая за угол дома, но тут же досадливо поправился. «Нет, показалось, это обычная ворона». Собравшиеся разочарованно загудели. «Эй!» — снова окликнула их я. Никто меня не услышал. Я в торопях накинула халат и, пригладив непослушные волосы, по старой скрипучей лестнице спустилась на первый этаж. Потемневшие от времени сосновые ступени, за несколько десятилетий отполированные до блеска, напоминали атласную ткань. Я легко могла представить себе, как Зи спешит по ним вверх и вниз. Странно, если учесть, что я ни разу этого не видела, поскольку никогда раньше не бывала в кафе «Черный дрозд», да и вообще в Уиклоу. Раньше мне было запрещено здесь появляться. Так гласила семейная заповедь, которую учредила моя мама, Иден, покинувшая этот дом 25 лет назад и поклявшаяся не возвращаться. Ей в ту пору едва исполнилось 18, и она была на 2-м месяце беременности. Все мое детство мама упорно отмалчивалась в ответ на мои расспросы об Уиклоу, бабушкином кафе, черных дроздах, папиной трагической смерти и его родителях, которых мама люто ненавидела. Конечно, я не вправе ее винить, ведь мама потеряла в Уиклоу многое, включая любовь всей жизни, и чуть не лишилась свободы после того, как ее обвинили в убийстве. А еще, уехав из Уиклоу, мама утратила частицу себя. Я взглянула на крупные ровные буквы над холодильником. От одной стены к другой через все помещение тянулась надпись: «Под полуночным небом, песни черных дроздов, нам подарят любовь тех, кто канули в небыль. Пироги надо печь, чтоб звучала их речь под полуночным небом». К недовольству мамы я, благодаря Зи, зазубрила этот стишок сразу же, как только немного подросла, и начала говорить целыми фразами. Однажды, когда мне было 7, мама вернулась с работы пораньше и застала нас на кухне. Зи учила меня печь ее знаменитый пирог «Черный дрозд». В тот день они сильно повздорили. Мама отправила меня в детскую, но и туда доносились их голоса. Раздраженный, полный горечи мамин и умоляющий бабушкин. Они спорили из-за меня, Уиклоу, и, что удивительно, из-за пирога. Кстати, никаких птиц в него не запекают. В качестве начинки в черный дрозд кладут фрукты. «Я не хочу, чтобы ты рассказывала Анне Кейт о черных дроздах. Обещай, что не будешь», — требовала мама. Она неспроста настаивала на обещании. Все члены семьи Кэллоу гордились тем, что всегда держит слово. Зи тяжело вздыхала. «Ты не сможешь всю жизнь скрывать от нее правду. Твоя дочь должна все знать. Анна Кейт имеет на это право. Она его унаследовала». «Зачем? Она все равно никогда не поедет в Уиклоу». «Обе понимаем, что это не так. В один прекрасный день Анна Кейт вернется в Уиклоу, да и ты тоже. Ваше место там, где ваши корни, и судьба обязательно приведет вас туда. Только через мой труп». «Дорогая моя, ты не сумеешь это предотвратить, даже если сбежишь на край света». «Обещай», — категорично повторила мама. Казалось, Зи молчала целую вечность, прежде чем произнести: «Обещаю, что не стану больше говорить с Анной Кейт о черных дроздах». Мама, как и Зи, от природы настойчивая и непреклонная, впитала эти черты с молоком матери. Бабушка была не из тех, кто готов отступить и поменять свои убеждения. Этим же вечером, укладывая меня спать, Зи предложила мне послушать одну историю. «Только это должно остаться между нами, Анна Кейт». Я дала слово молчать. То была первая из множества наших тайн, которые я никому не раскрыла до сих пор. Бабушка сжала мою руку и начала. Давным-давно жила-была кельтская семья. Все женщины в ней обладали добротой, сочувствием и даром врачевания. Они знали о живительной силе земли и использовали ее, чтобы исцелять, утешать, успокаивать. Помогая другим, они сами обретали счастье и мир в душе. У этих женщин был один секрет.
«Какой секрет?»
«Огромный». Бабушка понизила голос. Ее речь с мягким южным выговором обволакивала ласковым теплом. «Они — хранительницы портала, соединяющего тот свет и этот. По магическому проходу под полуночным небом духи проникают в наш мир».
«Тот свет — это как небеса, да?»
«Именно, милая». Зи продолжала свой рассказ, и я чувствовала, ее слова — истинная правда, какой бы невероятной она ни казалась. «Хранительницы, спрятанный среди листьев портал, послание с того света, запеченные в пирог». Вроде бы нелепость, глупая выдумка, но все это воспринималось как повествование об исторических событиях, и более того, как наследие. Зик ее чести формально сдержала обещание. Она никогда не упоминала о дроздах. В наших беседах бабушка называла их черными, как ночь, птицами, оберегающими деревья. Зи поведала мне все, что нужно было знать о дроздах и их предназначении. За многие годы бабушка дала мне разностороннее образование. Я научилась искусству кулинарии, усвоила множество жизненно важных уроков, а во время наших длительных прогулок лучше узнала природу. Возможно, Зи заблаговременно подготавливала меня к тому дню, когда вдруг выяснилось, что я должна 2 месяца заниматься делами кафе. Много лет назад бабушка предсказала, что я непременно вернусь в Уиклоу. Она не сомневалась, что так будет. Со вздохом, отвлекшись от мысли о маме, Зи и черных дроздах, я отперла дверь, вход в кафе. Вернувшись в кухню, прошла на большую, пострадавшую от непогоды террасу через раму из проволочной сетки. Та с глухим стуком захлопнулась за спиной. Майский рассвет окрасил небо ярко-оранжевым, добавив несколько нежно-розовых штрихов. Отовсюду слышался многоголосый птичий щебет. В свежем воздухе витал аромат мяты и базилика. Я оглядела гравийные дорожки, обложенные камнями клумбы, травы, цветы и небольшой огород. Бабушка вложила в сад всю душу. Это чувствовалось в каждом трепещущем на ветру листочке. Неприветливо покосившись на расположенную у крыльца грядку с парой худосочных захеревших кабачков, я направилась к выстроившимся у забора незнакомцам. Некоторые при виде меня вежливо улыбнулись. Мужчина лет 60, стоящий на шаг впереди остальных, поздоровался. «Доброе утро, мэм». За прошедшую неделю меня назвали мэм по меньшей мере раз 20. И хотя на юге так принято обращаться ко всем женщинам, это раздражало. У нас на севере никто так не выражается, разве что старики. Заговоривший со мной человек был одет в камуфляжные штаны и футболку с надписью «Птицелюб». На голове у него красовалась бежевая широкополая панама, а на ногах — походные сапоги, которые больше подошли бы для тропинок возвышавшейся невдалеке горы Лукаут, чем для провинциального кафе. «Доброе утро!» Свежесть и прохлада не особенно облегчили головную боль. «Сожалею, но кафе откроется только в 8». «Мы тут не за этим», — перебил мужчина. На его носу, похожем на луковицу, подрагивали бусинки пота. Я сунула руки в карманы. «Не за этим? А зачем? Что вы делаете в моем дворе, да еще в такую рань?» В голосе мужчины зазвучал неподдельный энтузиазм. «Мы члены общества орнитологов Алабамы из города Мобил. Приехали посмотреть на Турдус Мерула. Вы их уже видели?»
«Тур... что?»
«Черных дроздов», — раздельно артикулируя, пояснил мужчина и, вытащив телефон, показал фотографию. «Наверное, решил, что я туго соображаю. По имеющимся сведениям, на городском кладбище несколько дней назад видели целую стаю Турдус Мерула. Один местный житель сказал, что черные дрозды гнездятся здесь, на ветках шелковиц». Остальные орнитологи, навострив уши, подтянулись ближе. Я обернулась на две красные шелковицы, растущие в отдалении. Они раскинулись шатром, словно стараясь укрыть весь сад от бедствий и невзгод. Около века назад хранительницы приехали из-за границы в маленький южный городок, где между двумя могучими деревьями располагается портал в другой мир. В переплетении их ветвей скрыт проход, который в полночь соединяет тот свет и этот. Что ж, этого следовало ожидать. В день бабушкиных похорон на кладбище через весь город устремилась стая черных дроздов. У нескольких туристов едва не началась истерика. Местным пришлось уверять, что дрозды не станут нападать на людей, как в фильме «Птицы» Альфреда Хичкока. Конечно, приезжих можно понять. Не так уж часто пернатые слетаются на похороны, чтобы почтить память усопшего. К тому же бытует мнение, что на нашем континенте черные дрозды вообще не водятся. Жители Уиклоу не придали значения этому событию, разве только отметили, что птицы появились в неурочное время. Черные дрозды всегда были частью этого городка и уже давно стали здесь чем-то обыкновенным и привычным, как здание местного суда, живописные пейзажи и галстуки бабочки мистера Лейзенби. Приезжих, напротив, появление птиц повергло в шок. «Мэм», — тормошил меня мужчина, — «вы видели черных дроздов?»
«Видела», — наконец откликнулась я. «Самок. Они чуть светлее, чем дрозд на вашей фотографии».
Собравшиеся радостно ахнули. Некоторые из них бросились срочно кому-то звонить. «Если есть самки, значит, самцы тоже здесь!» Мужчина с торжествующей улыбкой поднял указательный палец. Я еле сдержалась, чтобы в свою очередь не ткнуть в него пальцем, но промолчала. «Самцов тут нет, и сэр Птицелюб сам в этом удостоверится, если пробудет в Уиклоу подольше». «Как вам кажется, сколько их?» — поинтересовался он. «Примерно».
«В
всего 24 птицы, черные, как ночь», — говорила Зи. «Две дюжины!» По толпе пронесся вздох восхищения. Я заметила, что из соседнего дома, прозванного «домом на холме», из-за своего расположения на небольшой горке, вышел мужчина. Прислонился к колонне и нерешительно помахал. «Это Гидеон Киплинг, бабушкин юрист. Он мне нравится. Во-первых, держится со мной дружелюбно, а во-вторых, не пробовал всучить мне кабачковый хлеб». Я помахала Гидеону в ответ и вновь повернулась к орнитологам. «Черные дрозды гнездятся на шелковицах?» — спросил их предводитель. «Не гнездятся. Они там сидят», — уклончиво пояснила я. «Иногда». «Точнее, каждую ночь с 12 до часу, и поют свои песни. Днем черные дрозды появляются крайне редко. Для этого должен быть особый повод. Например, похороны». Орнитолог нахмурил косматые седые брови. «Вы уверены, что видели именно черных дроздов, а не дроздов белобровиков? Или коровьих трупиалов? А может, воронов или ворон? Тордус, мирула — очень редкие птицы. В нашей стране они были замечены всего несколько раз. Последний — на полуострове Кейп-Код, пару лет назад. Я даже могла бы конкретно указать, в каком именно месте они были замечены. Там, где мы жили. Черные дрозды прилетели, когда умерла мама». Вместо этого я произнесла: «Абсолютно уверена. В конце концов, это же кафе «Черный дрозд».» Орнитолог поджал губы и скептически прищурился. «Вы не возражаете, если мы какое-то время побудем здесь и понаблюдаем за птицами?» «Что ж, почему бы и нет? Все равно этим людям не понять настоящего предназначения черных дроздов». «Мэм, так нам можно здесь задержаться?» Я стиснула зубы. «У меня два условия». «Какие?» «Прекратите называть меня мэм и оставайтесь по ту сторону забора. Если проголодаетесь, милости просим в кафе. Мы открыты с 8 до 2». «Большое спасибо, мэ...» Он закашлялся. «Большое спасибо». «Пожалуйста». Я направилась обратно к террасе. Проходя мимо кабачков, остановилась, чтобы извиниться за то, что так недобро зыркнула на них, и вдруг заметила темно-серого кота. Он сидел на белой каменной скамейке в центре сада и пристально на меня смотрел. Если бы у Зи был кот, наверняка кто-нибудь из многочисленных посетителей уже рассказал мне об этом. Хотя соседи так настойчиво пытались выведать, кто мой отец, что, возможно, просто забыли упомянуть о питомце Зи. Мысленно отметив, что на нем нет ошейника, я почмокала губами и позвала: «Кис-кис-кис». Кот напряженно застыл, а потом метнулся в ближайшую клумбу. Я улыбнулась. «Приятно, что, по крайней мере, один из обитателей Уиклоу не жаждет со мной познакомиться». Подавив острое желание тоже укрыться в саду, я поднялась по ступенькам и вошла в кафе навстречу новому дню.